Задаем умные вопросы, получаем умные ответы на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Ну а ответы, ну или как минимум мнение буду спрашивать с гостью. У нас сегодня в студии летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко. Андрей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
С чего хочется начать? Наказание за критической публикации не последует. Совет судей в итоговой версии концепции информационной политики отказался от разработки механизма защиты от дискредитации судебной власти. О чем речь? Речь о статьях, о публикациях, о сюжетах, которые, ну вот условно говоря, давят на судей. Резонансных дел сейчас хватает. Многие широко освещаются в СМИ, в интернете. Вот тут отдельная, кстати, тонкость, что считать СМИ, что не считать СМИ. И порой мнение людей относительно того, что происходит в суде, болтает вот из одной крайности в другую, вот в один день, в зависимости от того, как дело освещается. За последний год буквально. Голунов, Хачатурян, Кокорин с Мамаевым в конце концов тоже. Вот в этой ситуации как-то можно ответственность журналистов, на ваш взгляд, формализовать? Или здесь все будет зависеть вот от настроя, от каких-то внутренних установок? Потому что журналист, авторитетный в особенности, блогер с большим количеством подписчиков в особенности, в этом плане будет действительно формировать общественное мнение, которое может повлиять на правосудие?
Я думаю, что все-таки, наверное, основным инструментом сдерживания вот этих эмоций, это, наверное, должно быть внутренняя установка человека, который пишет и освещает эту тему. Возможно, можно попытаться формализовать как-то вот эти требования, но что из этого получится, наверное, сейчас сказать сложно. Я думаю, что есть смысл попытаться это формализовать, но если это облекать в виде какого-либо закона, надо к этому обходить очень-очень осторожно и, наверное, с очень широким обсуждением. Хотя на мой взгляд, что действительно не всегда корректно освещается то или иное дело, и особенно с точки зрения специалистов. Все-таки общественное мнение формируется, как правило, на основе эмоций.
Абсолютно
и
точно.
И далеко не всегда эмоции отражают эту реальность. Я не так давно вот встретил такую информацию, что большие нарекания к суду присяжных существуют. Именно потому, что очень много ошибочных решений судов присяжных, когда на свободу отпускаются очень серьезные преступники, совершившие серьезнейшие преступления, все-таки формируются на основе эмоций. Есть такое мнение.
Но да. В этом плане, как сформулировать, наверное, вот эта установка, вот эта позиция человека, журналиста, который сообщает, ее ведь, она ведь тоже сама из ниоткуда не возьмется. Она ведь тоже будет формироваться. А сейчас, чем скандальнее, чем желтее у тебя заголовок, чем вот жареннее подробности, тем больше у тебя будет кликов, будет просмотров, будет в этом смысле упоминаемости. Вот в этом контексте как быть? Это же очень серьезная действительно двойственность. С одной стороны, желание, чтобы твой материал был популярным, чтобы донести свою точку зрения. Человек, который пишет, у него эта точка зрения может быть, он может ее как раз покрасочнее рассказывать. А с другой стороны, вот требование, наверное, здесь не очень правильное будет слово, но тем не менее, по возможности требование к тому, чтобы нейтрально, чтобы все освещалось всесторонне, как есть, без окраски.
Вот вы знаете, мне бы, на мой взгляд, это можно охарактеризовать одним словом, профессионализм журналиста, который пишут на ту или иную тему. Касается ли это космоса, космонавтики, касается ли это громких дел или каких-либо других вопросов. Вот, наверное, если это профессионал с большой буквы, то у такого человека все-таки есть понимание и ощущение вот тех границ, тех эмоций, которые можно допустить в своем материале, без ущерба для самого дела. Но я хочу подчеркнуть, что это мое личное мнение, и, наверное, просто как гражданина без юридического образования, который просто хотел бы видеть публикации вот в таком виде.
Андрей Иванович, а вот вас как космонавта задевают или нет? Те самые публикации в СМИ, сюжеты в телевидении, отдельные ролики в интернете, где вот космическая отрасль, ну вот слабости показываются, где вот прям докапывание до мелочей и порой их раскручивание, растиражирование. Это же по сути что же, ну, во многом то же самое.
Я, к сожалению, вынужден с вами согласиться, потому что мне всегда хотелось бы, чтобы, по крайней мере, о нашей космонавтике писали люди, которые хотя бы как минимум разбираются в том вопросе, о котором пишут. К сожалению, это на сегодняшний момент не так. Большинство опять же, к сожалению, наверное, большинство корреспондентов, которые пишут на нашу тему, не всегда владеют материалом, который освещают. И вы знаете, я когда улетал во вторую командировку, я жену специально предупредил: дорогая, не слушай и не читай то, что пишут в прессе о том, что происходит на борту. Дождись, когда я тебе сам позвоню и расскажу, как оно есть на самом деле. К сожалению, пришлось это вводить в нашу практику для того, чтобы наши родные и близкие из каких-то фактов, жареных фактов, которые даже не всегда являются фактами, не трепали бы, что называется, свою нервную систему. Поэтому да, нас, я имею в виду космонавтов, сильно расстраивает зачастую освещение многих вопросов, которые касаются нашей профессиональной деятельности. И здесь мы просто очень надеемся, что люди, которые будут писать и освещать, в том числе и нашу тематику, они все-таки будут стараться глубже разобраться в том вопросе, который в тот или иной момент они освещают.
Я наших слушателей приглашу к беседе заочно. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Там стараемся всесторонне освещать те ситуации, те истории, те новости, которые выбираем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Андрей Иванович, а вот в какой-то мере продолжение, быть или не быть, если речь идет о повышении цены на что угодно в России, ну, увы, но чаще всего ответ «быть». Вопрос насколько? Слишком уж пугающими стали сообщения о подорожании ОСАГО аж на 30%. Страховка, ну, на треть это прилично. В Госдуме тут же сразу стали отрицать такое повышение, но вопрос-то резонансный, значимый. И ведь не первый раз, когда сначала идет такой большой замах, затем идет возмущение общественное, а потом действия вот эти негативные, ну, те, которые не нравятся, все равно следуют, но вот чуть послабее. И все вроде как довольны. Это негативное действие проведено, общественность вроде как защитилась от вот этого самого большого замаха. Относительно страховки автомобильной, это же действительно такая вещь, которая, наверное, очень многим россиянам близка. Вот вы в этом смысле, как сам, вы автовладелец?
Да, вы знаете, я ничем не отличаюсь от всех других россиян.
Возмущаетесь, когда 30%.
Вы знаете, я не спешу возмущаться как раз из-за того, что думаю, что как раз вот эта информация не совсем соответствует действительности. Возможно, повышение ОСАГО будет, но в каком объеме, наверное, говорить сейчас еще рано. Мне кажется, что все-таки это будет не те 30%, о которых идет речь. Опять же, имея опыт отслеживания информации об освещении наших профессиональных тем, касающихся космонавтики, я очень осторожно отношусь к такой информации, которая выплескивается на просторы наших СМИ.
А вот в этом смысле, как вы отнесетесь к тому, что, ну вот, давайте будем честны, это вот такая русская, в широком смысле слова, русская традиция, вот если что-то касается автообласти, обмануть, гаишника объехать, фарами поморгать, есть, в конце концов, значительная доля фальшивых страховых, вот этих, ими чуть не открыто торгуют, вот как раз накрыли серьезную банду, называется банда, это реально преступники, торгуют фальшивым ОСАГО, а тем не менее, это популярно, и у людей, вот изначально, это не вызывает, условно говоря, зазрения совести, почему? Ну, вот так сложно. А так всегда было. Вот потому что это начиная вот от этого самого моргания фарами.
Вы знаете, наверное, в природе человека заложено попытаться купить что-то для себя по оптимальной цене. Но слово «оптимальное» каждый понимает по-своему. Для кого-то оптимальная цена – это как можно дешевле. Для кого-то оптимальная цена – это тогда, когда там качество услуги соответствует этой цене. Для кого-то, может быть, у кого-то есть еще другие критерии. Но вот, например, меня как автомобилиста все-таки минимальная цена не является критерием, который позволит принять решение о покупке, например, ОСАГО. Потому что я понимаю, что ОСАГО, да, есть какая-то экономически обоснованная цена, и за 3 копейки ОСАГО купить невозможно. И КАСКО тем более купить невозможно. Значит, наверное, эта цена должна быть другой. Поэтому вот я могу поделиться своим личным опытом. Когда у меня подошло очередной срок оформления ОСАГО и КАСКО, мне поступали различные звонки на мобильник с очень заманчивыми предложениями за буквально за полцены купить каской, привезти его домой и так далее. Значит, я всегда проверял звонившего, вот что называется, на вшивость. Я соглашался, что да, хорошо, я рассмотрю ваше предложение, они очень интересные, но в офисе компании, страховой компании, на которую вы ссылаетесь. Я могу сказать, что 95% звонков при этом сразу же отсекалось. Угу. Я имею все основания сделать вывод, что как раз вот эти-то звонки были попыткой продать какие-то левые ОСАГО по привлекательной для меня как автомобилиста цене. Но здесь каждый выбирает для себя. Я бы, конечно, как автомобилист все-таки был бы за то, чтобы мы бы все всеми ездили бы с настоящими ОСАГО и каска, для того, чтобы и быть защищенными, самим тоже быть бы защищенными в случае каких-то неприятностей.
А вот сейчас мысль возникла, Андрей Иванович, а вот как вот на космические корабли, если ОСАГО добавят, ведут? Какой-то такой момент ведь есть, ведь там же тоже страховка, деньги огромные, и какая-нибудь вот неточность, или здесь ответственность водителя, в данном случае космонавта, здесь настолько безупречная, что даже страховщикам там ловить нечего?
Ну, вы знаете, все-таки у нас движение в космосе не настолько напряженное, что нам необходимо покупать ОСАГО и каска, и вопросами страховки, а космические корабли тоже страхуются, все-таки занимаются Национальное космическое агентство. А экипаж несет ответственность за принятие решений, которые может потребоваться в той или иной ситуации принимать. И да, мы, кстати, отвечаем в том числе и денежными своими средствами, своей зарплатой за те ошибки, которые мы можем допустить в процессе выполнения нашего космического полета.
Ну вот страховка такая, ОСАГО относительно космических кораблей, это, конечно, шутка, а вот что не шутка, это качество товаров, которые мы покупаем каждый день. И если вот вы думаете, что, к примеру, шоколадный батончик в Европе и в России, тот, который можно купить в Европе, тот, который можно купить вот в магазине здесь внизу, это одинаковый шоколадный батончик, вы ошибаетесь. ФАС сообщил, Федеральная антимонопольная служба, что бренды Henkel и Procter & Gamble привозят в Россию товары, которые отличаются по качеству от тех, что стоят в магазинах в Европе. Кстати, речь не только о химии, тут еще и шоколадки Lindt затесались. Они тоже отличаются от тех, что можно купить где-то в Европе. Я вот вас хочу спросить, к этому как относиться? Это действительно, с одной стороны, как-то волнует, потому что, ну, как-то двойные стандарты. Почему это вы себя, своих европейцев или там условно американцев кормите вроде как по качеству, а нам привозите остатки? А ну, вроде как. А с другой стороны, наверное, действительно в Россию или в другую страну проще, не то, что проще привезти, а там как-то вот доделать, докрутить можно, условно говоря, на местной воде, на местных товарах. Вот у вас к этому моменту будет какое-то дополнительное отношение, как у покупателя? Вот если вы придете в магазин и будете проверять?
Как у покупателя, безусловно, будет. Но, во-первых, я отрицательно отношусь ко всем видам подделок или контрафакта, то, что
так,
называется.
А это же не контрафакт.
Это не контрафакт, да, это не контрафакт, это, возможно, по лицензии выпуск какой-либо продукции у нас на наших линиях. Но здесь нужно смотреть, какой именно продукт, потому что я...
Но как... в данном случае это химия, то есть это всякие моющие средства, ну, Procter & Gamble это косметические, или как это правильно называется, для ванной средства, ну, и шоколадки.
Ну, вы знаете, я сейчас не буду рекламировать тот товар, которым я пользуюсь, но, могу сказать, что я очень аккуратно отношусь, в частности, к химии. Mm-hmm. То есть для того, чтобы принять решение о покупке товара, того или иного бренда, я все-таки беру его на пробу, тестирую. И потом уже принимаю решение, буду я в дальнейшем этим пользоваться или нет. Могу сказать, что бывает негативный опыт и от тех товаров, которые выпускаются у нас в стране на территории, и также бывает негативный опыт от тех товаров, которые я привозил из своих служебных командировок. Бывает и так, и так. Поэтому в каждый момент нужно, наверное, относиться индивидуально.
Я вот от себя буквально пару слов здесь добавлю. Сам люблю такой напиток, тоже, если уж не рекламировать, скажем так, газированный темного цвета. И всегда поражаюсь, насколько вкус разный в разных, даже не странах, а в разных регионах, просто потому что делают действительно на разной воде. Но это одно, это вот, как сказать, это такая мелочь, не мелочь. Другое дело, если в дело вступают какие-то компоненты более дорогие, более дешевые, более, допустим, вредные или более безопасные. А я наших слушателей как раз и приглашаю и к нам в соцсети, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассники, Радио Спутник везде активно присутствует. Там не только новости, там можно и поделиться своей какой-то информацией, естественно, оставить свой комментарий. Продолжаем. В студии «Радио Спутник» Андрей Борисенко, герой России, летчик-космонавт. Два полета в космос, я же правильно помню?
Совершенно верно.
Андрей Иванович, а не обидно, что вот в открытый космос не вышли?
Ну, вы знаете, здесь у нас нет такого понятия «обидно-не обидно». Конечно, хотелось бы испытать все прелести космического полета, которые можно испытать, в том числе и выход в космос. Но мне в данном вопросе не повезло. На первом полете, во втором полете на меня не было запланирован такой операция. Ну, я надеюсь, что в третьем полете повезет, и, может быть, там я все-таки доберусь до открытого космоса.
Я в свое время изучал, жизнь, биографию тоже американского астронавта Юджина Сернана, который несколько раз летал к Луне, и ради того, чтобы выйти на Луну, на поверхность, даже очень был готов и жертвовать, и работать, и в конце концов он вышел. На данный момент он является последним человеком, чья нога стояла на Луне, но речь сейчас не об этом. Речь, давайте перенесемся, может быть, не вот в наше пространство, а в виртуальное, благо запреты в интернете, как выясняется, не работают. Это мнение Дмитрия Медведева. Премьер-министр успокаивал и Анастасию Ивлееву, и зрителей пресс-конференции своей относительно закрытости, потенциальной закрытости Рунета. Тут позиции завсегдатаев интернета и политиков относительно суверенного Рунета разнятся. Вряд ли они могут сблизиться. Вот относительно запретов, это ж правда неработающая практика. И эти запреты, они порождают некую двойственность. С одной стороны, сайты закрывают, сайты рубят, доступ как-то пытаются прикрыть. Но всегда какие-то есть лазейки, запреты. А Телеграм вообще шикарный прецедент создает, потому что вроде формально закрыт, а при этом им пользуются чуть ли не все, кто себя, ну как сказать, кто претендует на что-то, на какую-то свою позицию, на какой-то статус в онлайне. Вот с этим как быть? Вроде бы запреты действительно это нечто вот из области взаимоотношений родителей и детей, и ребенок всегда найдет, как обойти запрет. А с другой стороны, вещь-то серьезная.
Это, безусловно, вещь серьезная, и запреты действительно в интернете очень сложно выставить такой железобетонный запрет. Как правило, эти запреты можно обходить. Это с одной стороны. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что интернет это все-таки должен быть информационным полем, а не большой помойкой.
Я уточнил, информационно все-таки еще и развлекательно.
Информационно-развлекательно, безусловно. А не большой помойкой, где, в общем-то, можно подцепить все, что угодно. Ведь не секрет, что в интернете могут быть совершенно разные информации, та, которая действительно несет большой вред и обществу, и индивидуально каждому члену общества. Я имею в виду там сайты, которые пропагандируют наркотики, экстремизм и так далее. Ведь это тоже интернет. И эти сайты, безусловно, нужно блокировать и привлекать к ответственности владельцев этих сайтов. Поэтому все-таки, когда мы ведем речь о каких-то правилах, установления правилах в интернете, мы все-таки должны понимать, что это именно правила. Правила, которые подразумевают, что да, в случае, если сайт или какая-то информация в интернете отвечает каким-то критериям, которые говорят о том, что этого быть не должно, должен быть механизм блокировки этого.
А кто эти критерии может создавать? Потому что, если так посмотреть, сейчас очень многие страны, я не буду говорить все, но многие страны пытаются создавать вот свои государственные границы в интернете, какие-то свои правила. Есть это, безусловно, и в России, вот этот самый пугающий суверенный Рунет, но, тем не менее, можно ли с реальными запретами, я имею в виду из реальности, с законами из реальной жизни, вот соваться уж, извините, в интернет, где есть вот это вот виртуальное пространство и Даркнет, увы, тоже угрожающий очень нависает.
Я думаю, что, наверное, вот это поле, которое, эти законы, которые могут регулировать вот эту информацию и развлечения в интернете, они, наверное, еще только формируются нашей цивилизацией на начальном этапе. Я думаю, что страны путем проб и ошибок приходят вот к созданию таких правил. Где-то больше ошибок, где-то меньше ошибок. Но если мы говорим о суверенном интернете, о котором шла речь, если я правильно понял.
В данном случае,
то здесь все-таки речь идет, когда говорим о суверенном интернете, не столько об ограничении какой-либо информации в интернете, сколько о техническом обеспечении существования самого интернета у нас, если будут сделаны попытки извне его, что называется, отключить.
А вот смотрите, это к разговору, к некоторым предыдущим темам относительно того, как вопрос подается. Утверждают и повторяют, что если вдруг будет попытка отключить, а все боятся чего? Все боятся растиражированного запрета закрытия, вот, например, видеохостинг YouTube тоже. Почему-то все стали опасаться, что его возьмут и закроют.
Вы знаете, я как пользователь, активный пользователь интернета, вот лично я этого не боюсь. Не боюсь, потому что все-таки я понимаю, что есть, что речь идет именно о суверенном интернете в данном контексте с точки зрения обеспечения его вообще существования и работы. Поэтому вот лично меня так эти публикации не напугали.
Андрей Иванович, вы уж раз сами об этом упомянули, а как в космосе переживали отсутствие интернета? Или в космосе тоже посиживали в соцсетях? Есть какой-то в этом смысле лимит, требования?
Вы знаете, во-первых, в космосе интернет есть. На российском сегменте, на американском сегменте у нас есть интернет, мы можем посещать сайты. Другое дело, что там есть специальные требования по безопасности работы в интернете, чтобы не было попыток взломать базы данных, которыми мы пользуемся, чтобы нам бы никто не мог бы помешать. Поэтому
взломать
там...
вы имеете в виду со стороны других стран?
Нет, со стороны хакера, со стороны любителей сделать что-нибудь плохое просто для того, чтобы это сделать. Поэтому там есть определенные правила, но в космосе можно выйти на какие-то, по крайней мере, популярные социальные ресурсы, там Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. Мы пишем, ведем наши блоги при необходимости, при желании и, главное, при возможности времени.
Но поэтому... это всегда роскошно выглядит.
Спасибо, мы стараемся. Вот, мы, безусловно, пользуемся электронной почтой, и есть возможность выйти на какие-то информационные сайты, но надо понимать, что скорость интернета, которая доступна в корабле, на Международной космической станции, это не та скорость, к которой мы привыкли на Земле. Для этого требуется достаточно много времени, и которого на борту не хватает. Поэтому мы не очень часто работаем именно в интернете, в
нашем понимании. То есть, скажем так, в World of Warcraft не зарубиться, скорость не позволит.
Да вы знаете, просто времени нет для этого.
Я шучу, конечно, Андрей Иванович, я просто действительно хотел отметить этот момент. У нас был ваш коллега, который вот в свое время просто разорвал реально Инстаграм, интернет фотографиями. Вот фотографии, видео из космоса, которые публикуются, пусть не сразу там, это все, это нечто совершенно другой опыт восприятия того, что, казалось бы, ты привык. Ты знаешь, что планета круглая, там вот что-то космос, там кислород, там какая-то атмосфера, это всегда выглядит космически. Я хочу, тем не менее, все-таки одну уже приземленную тему еще в концовочке разобрать. Все, что связано с детьми, становится популярным, не секрет. Речь причем не только о видео, опять же, о фотографиях. Здесь все серьезно. Инициатива сибирского мальчугана, который предложил за символические деньги выносить мусор, расклеивал такие трогательные объявления, заставила людей задуматься о том, что бизнес-то тоже, в принципе, может помолодеть. Если старший возраст сейчас как-то тоже пододвигают, сегодня не в 40 лет, человек молодежи, к молодежи относится, вот и младшая граница взрослости как-то снижается. Чуть-чуть выше упоминали. Дети и подростки в онлайне шарят лучше, разбираются в том, что происходит, в том, что, в том, чем жить можно, чем можно заработать. Ну и, соответственно, это заставляет задуматься, как-то не пора ли пересматривать трудовые отношения в сторону включения в число работающих детей. Ребенок до 14 как сотрудник. Это не шаг вот в 200 лет назад, когда детский труд или что-то это вот пока на уровне, да, пока на уровне мемчиков и вот этого умиления в интернете, потому что там, ну, вот эти объявления действительно очень мило. А вот если по-серьезному к этому подойти?
Если говорить по-серьезному, то, наверное, есть смысл специалистам задуматься об этой проблеме. Специалистам, юристам, детским психологам задуматься, опять же, об этой проблеме, потому что действительно мы сейчас живем в совершенно другую эпоху, не та, которая была 200 лет назад, и тот труд, который может заняться ребенок, подросток, он может быть безопасен и для психики, и для развития, и стимулировать его интерес для той или иной профессии. Конечно, здесь очень тщательно должны поработать, опять же, хочу сказать, детские психологи, которые должны определить границу допустимого или те области, где ребенок может заявить себя как личность, как подрастающий, будущий специалист и при этом заработать себе на карманные деньги. Я думаю, что в этом, в принципе, нет ничего плохого, если ребенок с самого своего детства понимает стоимость денег, понимает, что он может себе что-то позволить, понимает, что деньги не падают с неба, что они к родителям в карман попадают не просто так, что родители их именно зарабатывают, и прочувствовать эту работу, так сказать, на себе. В принципе, опять же говорю, в принципе, это, наверное, очень хорошая идея, неплохая, но она требует очень осторожного подхода.
Здесь действительно, иначе и не скажешь, это вопрос очень большой ответственности, ответственности человека, причем в самом небольшом возрасте относительно того, как живет вся семья. Это ответственность не только за свои поступки, но и за поступки всей семьи. Андрей Иванович, спасибо огромное за комментарий. Андрей Борисенко, Герой России, летчик-космонавт, помогал разбираться с некоторыми из ключевых историй сегодняшнего дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.